Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается тоже Украины, но той ситуации, о которой практически никто не говорит и никто ее не описывает. Такая ситуация в высшей степени интересная. Дело в том, что в России существует и проявило себя некое антивоенное движение против войны с Украиной. Оно очень активно в интернете, в блогосфере. Известно, что параллельно с путинским митингом, о котором мы только что говорили, в поддержку, так сказать, Украины русской, был, так сказать, манифестацией против войны с Украиной. Хотя реальной такой войны все равно нет, но против даже намека на то, что такая война может быть. И в основном все эти манифестации, они осуществлялись либеральными кругами в России, то есть теми самыми либеральными кругами, которых обвиняли там в сотрудничестве с Госдепом. Ну, короче говоря, это вот наши известные правые либералы, которые, так сказать, являются какими-то историческими наследниками демократической России, разбившись на целый ряд поторгов. Вот основной отряд всего этого составляют именно они. Я не знаю каких-то вот патриотических движений, которые бы поддерживали ту же точку зрения, так же, как и не знаю каких-то левых движений, которые бы высказывались, так сказать, по этому поводу вместе с ними. Вот на такую вот антивоенную тематику. Что является парадоксом в этом смысле? В том, что вот это вот народное движение на Украине, которое присутствует в виде Майдана, оно фактически держится в руках боевыми группами так называемого правого сектора. То есть организации, которые открыто считают, то есть не открыто, это не преступление, наверное, откровенно говорить о том, что, так сказать, ее духовным вождем является Степан Бендера, что они украинскую независимость воспринимают так, как воспринимал ее именно он, что по сути своей эта организация, я имею в виду правый сектор, антиолигархическая, ну и, как они тоже говорят достаточно откровенно, антижидовская. Вот. И таким образом, с точки зрения наших либералов, вот эту вот организацию, да, правый сектор, надо было бы определить как фашистская. Вот так либералы определяют ее в своих действиях именно так. И мы с этим неоднократно сталкивались в Национальной Ассамблее, потому что, так сказать, эти позиции высказывались гораздо раньше, там, по совершенно не связанным с Украиной позициям. И вот на сегодняшний день получается такой парадокс. То с одной стороны, из Москвы наибольшую поддержку Майдану и вот тем, говоря либеральным языком, фашистам, которые держат этот Майдан, оказывают именно противники этих фашистов, то есть либералы. А наоборот, с майдановской стороны, так сказать, призывное движение к русским братьям обращено, по сути дела, от фашистов к тем же самым либералам. Не говоря уже о том, что на, так сказать, плечах вот этой вот Киевской революции, которая была осуществлена, по сути дела, правым сектором, да, вошло во власть чисто такое жидовское правительство, которое, в общем-то, назначает точно таких же губернаторов под себя, это новых олигархов тех или иных регионов, там, где оно может их назначить. То есть имеется в виду вот такой вот карамболь, в котором каждая из сторон, по-моему, очень опасается называть, кто ее союзник. То есть либералы крайне боятся здесь, что кто-нибудь в открытую скажет, что они поддерживают, ну, грубо говоря, фашистов на Украине, а украинские фашисты, в свою очередь, ну, я пользуюсь либеральными терминами, тут меня никто не обижается, а украинские фашисты, в свою очередь, крайне боятся того, что их соратники или, так сказать, там, моральные сподвижники укажут на то, что по сути они пользуются поддержкой вот этих самых гнусных либералов, против которых они исторически боролись всегда, начиная со Степана Бендера.
У меня другая точка зрения. Она заключается в следующем. Во-первых, я далек от попыток абсолютизировать те или иные политические движения, группы и даже конкретных людей в категориях черный, белый, нацист, либерал, так сказать, коммунист и так далее, так сказать, вот с точностью до абсолюта. Правый сектор, который действительно играет серьезную роль в конкретных боевых действиях состоит из полутора десяток различных организаций.
Полутора десятков различных. Тем не менее, общая идеология.
А вот общая идеология, так сказать, значит, я смею уверить, так сказать, и наших слушателей, и тебя, Валер, в том, что если бы общая идеология была, как ты говоришь, бандеровская, фашистская, все бы они ходили с, там, клялись в верности Бандеры, так сказать, носили бы фашистскую свастику и все прочего, смею тебя верить, что Киев как город их бы отторг в понимании. А этого не произошло.
Вот таки нет.
Сейчас, секунду. Валер, я тебя не перебивал. Киев их не отторг. Киев как город. Киев, который находится посередине, в общем-то, между. Он находится в центре страны. В силу того, что он столица, оттуда, естественно, стекаются с провинцией, так сказать, наиболее продвинутая публика, наиболее энергичная, как и в Москву, в России, так и в Киеве. Тенденции те же самые. Значит, стекаются большое количество людей разной направленности. И наиболее интеллектуальные, так сказать, люди со всей страны. Вот Киев их не отверг. И немножко геббельсовская такая пропаганда нашего государства, которая говорит о том, что все они фашисты, и вот все они там ходят, все они бандеровцы и все прочее, вот киевляне этого не подтверждают. Киевляне, не видя высказывания отдельного человека, можно найти конкретного еврея, который скажет: а, я тут увидел фамилию Бандеру, я тут чуть умер. Наверняка найдется. Равно как и в противоположную сторону можно найти чего угодно. Значит, не произошло. Киев поддержал, потому что люди, которые шли туда, они не кричали крики: «Да здравствует Галиция, мы придем и Киев подавим, и юго-восток страны, и вообще всех». Они кричали одно, так и кричали, и уже после победы они произносят речи следующего содержания: «Мы в политику постараемся в дальнейшем не лезть». Это говорят правый сектор, в отличие от общепринятой, так сказать, как бы нашей геббельсовской пропаганды. Они говорят: мы пришли сюда, чтобы изгнать жулика Януковича и его банду, так сказать, и добить ее окончательно. Потому что это они говорят, так сказать, и действуют, и показали своей самоотверженностью, которую тоже нельзя отрицать, что они совершают антикриминальную революцию. И эту антикриминальную революцию они в центре Киева совершили фактически голыми руками. Против, в общем-то, организованной, оснащенной связью, транспортом, оружием, так сказать, и спецсредствами, так сказать, полиции, они одержали. Почему они одержали? Смею уверить, что если бы они кричали, что мы вернем Бандеру, выкопаем его из могилы, так сказать, и поставим на золотой постамент, никогда бы они не одержали этой победы. Они эту победу одержали, потому что они четко объяснили киевлянам и привлекли на свою сторону. И киевляне приходили и кололи камушки, и носили мешки со снегом, так сказать, устраивали баррикады, и ночевали там, так сказать, и днем, и ночью, и приходили, подкармливали, и давали деньги. Не только олигархи давали деньги, но и рядовые, так сказать, жители давали деньги, тому массу свидетельств, и шли в обслуживающий персонал, и медицину представляли, и все прочее, прочее, прочее. И сделали они это хорошо, и работают они выполнили сильно, сильно. Они убедили. При этом, так же, как в 93-м году РНЭшники бегали и вскидывали руку со свастикой. Никто же не говорит, что в 93-м году РНЭ воевала с Ельциным. Не воевала РНЭ с Ельциным. Они на этом пиарились, и с удовольствием ельцинская пропаганда засняла вскидывание рук. И какой-то, значит, знак коловрата, похожий на свастику, сказала: а вот они такие всякие. И здесь стоит точно такая же ситуация. Если бы они были действительно такими, как их описывает пропаганда, они бы не победили. Я глубоко убежден. А они победили. И, значит, полиция ушла, и Янукович сбежал, и киевляне их поддержали. И, так сказать, я не говорю о западной в большей степени, восточной меньше. И почему-то восточные вот такой резвости как бы не проявили. И не только в силу личной тюфяковистости Януковича или кого-то. А не проявили. Вот они почему-то и не усмотрели в этом угрозу. И сейчас, ты обрати внимание, когда берут интервью на улице у большого количества людей, они говорят: ну, да никаких бандеровцев нет, никто ничего. Есть у нас разные точки зрения, да, но как бы до конца это не происходит. Поэтому и здесь, когда ты говоришь о том, что я, например, далеко не либерал, и уж если даже у меня есть какие-то либеральные мысли в экономике, то я категорически не любитель Соединенных Штатов, так сказать, и их имперской политики. поэтому меня с либералами так это роднить никак не может. Но тем не менее, целый ряд вещей, народ, который восстал и добился результата, его активная часть, кстати, народа, как мы с тобой неоднократно говорили, они восстали и добились результата, у меня какую-то симпатию вызывает, а вовсе не потому, что они бандеровцы или кто-то другие. Антикриминальную функцию они свою выполнили, и выполнили хорошо.
Ну, я с этой точки зрения не согласен, а хочу об этом сразу же сказать, чтобы меня, так сказать, не испутали тем, что ты только что изложил. Вот. Во-первых, потому что те сведения о бандеровцах и таких политических взглядах, они получены не путинской пропагандой, а гораздо раньше. Во-первых, мы эту ситуацию мониторили, я эту ситуацию мониторил еще с самого начала вот этих вот декабрьских событий. И многие наши личные знакомые, мои личные знакомые, они были внутри этого Майдана и видели, как там и что происходит, кто там всем заправляет, каким образом это делается, и какие политические взгляды они при этом исповедуют. И что они при этом говорят не в интервью, а, так сказать, вот в реальной жизни, ради чего они, так сказать, идут на вот эти вот действия. Значит, реально, так сказать, Майдан состоял, ну, если можно сказать, из трех частей. Не состоял, а и состоит. Состоят он из значительной части приходящих и, естественно, уходящих оттуда киевлян, которые приходят туда просто как на тусовку. Ну, там еще плюс концерты, там и все такое прочее происходит. Есть энное число жителей из других регионов, в частности, достаточно большое из западных регионов. Я думаю, даже они составляют большинство. Не только они, но большинство, которые туда привезены, живут в палатках, так сказать, их там... На холоде жить в палатках тяжело, поэтому, как ты понимаешь, это обогревается, снабжается продовольствием там и прочее, прочее. Это не делается просто так на пожертвования, типа как здесь, знаете, буддийские монахи ходят и собирают там пропитание, что дадите, тем и поем. Это, для этого требуется организация, а для этой организации требуется финансирование. Это мы, так сказать, тоже знаем, и это не первый раз происходит. И, наконец, есть боевые группы, которые, собственно, сплотились и... вместе как бы там сработались еще до того, как они прибыли на Майдан. Они не там вовсе познакомились, так сказать, и стали вдруг соратниками. И именно поэтому этим объясняется их достаточно большое число. То есть правый сектор состоит из 15 организаций, потому что эту организацию никто специально не создавал. У нее слились все те группы, которые в разных местах, в разных лагерях, на разные средства, из разных источников готовились. И потом, так сказать, вместе слились воедино, образовав вот такое, такой некий конгломерат, который, кстати, внутри себя подразделяет себя на те или иные, так сказать, течения, видимо, в зависимости от того, как эти группы в свое время формировались еще задолго, там, за год или за два до этого. И у них действительно это реальность, у них бандеровская философия, они это действительно считают Степана Бандеру своим духовным лидером, они считают, что должны действовать по рецептам, которые им завещал Степан Бандера. Ну, короче говоря, ни в обиду ни им, ни нам будет сказано, они его считают чем-то вроде своего Ленина. Вот. И, соответственно, значит, относятся к его заветам точно так же трепетно. Другой вопрос, что сама эта философия, она совершенно понятна, широкой поддержки в широких массах населения найти не может, да им это тоже ясно. Поэтому они ориентируются на узкий круг своих соратников, они не кричат об этом, так сказать, на каждом, так сказать, углу. И того, что ты ожидал, что, так сказать, киевляне там примут или не примут этот правый сектор, не происходит просто потому, что этот правый сектор, помимо своего узкого круга соратников, свои цели, собственно, и не пропагандирует. И единственное, когда эти цели вышли наружу, это тогда, когда в Верховной Раде был продиктован, по сути дела, вот этот вот закон о дерусификации. Я его называю так, законом о дерусификации, но в действительности... назывался, так сказать, предложением отменить Европейскую хартию о языках, и в нее он вылился. Но реальные лозунги, которые звучали при этом от Майдана, что надо приступить к дерусификации Украины, и вот, как говорится, первый камень в эту, так сказать, задачу, он был краеугольный, заложен именно этим актом. И Рада его приняла именно потому, что правый сектор пришел туда, так сказать, конкретно принеся вот этот вот текст вместе со своими боевиками вооруженными и предложил им, так сказать, либо принять его, либо и они его разгонят точно так же, как разогнали сейчас вот правительственную путь. Вот это конкретный контекст ситуации, взятый не из путинской пропаганды, не из каких-то источников, так сказать, сторонних, которые, может быть, появляются сейчас. Это то, что накапливалось вот в течение этих предшествующих месяцев, и именно поэтому это, так сказать, является просто объективной истиной. Кстати, она подтверждается не только вот моими словами, но, например, BBC сняла фильм о, так сказать, героях вот этого вот киевского сопротивления, в котором достаточно подробно, так сказать, проинтервьюировал там несколько из них. Этот фильм есть в сети, на него можно, так сказать, там найти, есть кинуть ссылки. Вот, и в них, так сказать, люди там достаточно откровенно заявляют о своих националистических или национал-социалистических, если угодно, взглядах. Вот, которые, в общем, сводятся к тому, что, по их мнению, в идеале, да, власть должна быть не только авторитарной, зависеть от лидера, а никаких политических партий быть вообще не должно, а и к тому, что дерусификация Украины, они там говорят достаточно отчетливо, они понимают так, что на Украине должны жить только украинцы и говорить только по-украински. И они должны составлять мононациональное государство. А если кто говорит на другом языке, имеется в виду Россия, но, видимо, не только Россия, потому что там есть и другие национальные меньшинства, то, пожалуйста, вот выходите туда, в свои, так сказать, страны лимитрофные, и там живите, ну, со своим языком. А на Украине, или вы, так сказать, говорите по-украински, думаете по-украински и украинизируйтесь, вот, либо вам здесь не место. Собственно, это в какой-то мере модель, которая на малых, так сказать, территориях была обкатана в Прибалтике, а теперь просто транслируется на всю остальную Украину. Другой вопрос, что, конечно, вот это вот решение о вводе войск, которое так и осталось пока, насколько я понимаю, блефным, вот, оно сильно, так сказать, охладило, как бы, эту риторику и заставило ее уйти обратно вглубь. То есть она не стала, так сказать, ретранслироваться напрямую на все регионы Украины, а, так сказать, была забита, как говорится, опять в те тайные схроны, где она и сохранялась так долго еще со времен Степана Бандеры. Но это реальность. Украинские боевые отряды — это действительно отряды правого сектора, а не какие-то там отряды, условно говоря, партии «Батьковщина» или еще там какие-то волонтеры-добровольцы, не какая-то там мобилизация, которая, так сказать, по сути, точно такой же блеф, и, так сказать, по-моему, о ней сейчас уже никто не говорит, хотя она была торжественно объявлена. Так что, на самом деле, это такая украинская реальность, и то, что происходит в ней такой трогательный союз либералов с фашистами, я пользуюсь взаимной терминологией, от них не разделяю там каждую из них. Вот, на мой взгляд, свидетельствует только об одном. На самом деле, источник, как бы, жизненных сил и тех, и других, он один и тот же. Он находится, так сказать, в крепких лапах Вашингтонской лобковой партии, которая, так сказать, через одну свою ветвь, так сказать, поддерживает одних, а через другую ветвь поддерживает других. Он же не поддерживает в России вообще всю оппозицию, например. Он не поддерживает патриотов, он не поддерживает левых, он поддерживает только либералов. Вот в украинской конкретной тематике, ну, помимо там парламентских партий, типа «Батьковщины» там и прочее, он поддерживает вот эти вот группы, несмотря на то, что они, так сказать, имеют ровно такую же направленность, только с еще большей боевитостью, чем тот самый РНЕ, который это в 1939 году поменял. То есть в 1993 году поменял. Вот, собственно, и все, что лишний раз доказывает, что, в общем-то, для нашего, так сказать, американского спонсора, условно говоря, но не нас с тобой, я имею в виду, а для спонсора этой ситуации. Вот. Для него на самом деле партийная принадлежность, нацистская или не нацистская, она имеет вообще третьестепенное значение. Главное, какие геополитические интересы эта группа реализует.
Я думаю, что, так сказать, все, что ты говоришь, имеет право на существование. Вопрос ведь о весовом коэффициенте того, о чем ты говоришь. То, что это есть, есть. Насколько это значимо, как показали события в Киеве, как показало отношение киевлян и украинцев вообще, так сказать, роль этого невелика. И здесь вот в этом плане, так сказать, у тебя есть свои источники информации, у меня есть свои источники информации. Они отчетливо разнятся по своим оценкам. Они отчетливо разнятся. И здесь как раз те форумчане, которые живут у нас на Украине, я думаю, что вот их оценки, если бы массово как-то они высказались на форуме, они бы имели весьма существенное значение, потому что когда человек живет на месте и общается каждый день с 2-3 сотнями людей, просто в силу так, своего места пребывания, их оценки могут оказаться более верные, чем мои и твои в этом качестве. Потому что мы так или иначе используем или отдельные разговоры с отдельными украинцами, которых мы знаем, или людьми, которые выезжают туда в командировки, или смотрим на средства массовой информации. Как, еще раз говорю, интегральная оценка, она как раз говорит в пользу того, что люди, воспринимая, и видя отчетливо, и общаясь с этими людьми, они дают этому весовой коэффициент очень небольшой. А основную роль они отдали теме гражданского общества, борьбы с преступностью. Именно по этой причине они до сих пор не любят Юльку. Вот она и героически, вроде бы усилиями под того самого, как ты говоришь, правого сектора, так и там прижали Януковича, выпустили Юльку. А ее все равно не любят. Потому что знают, что она жулик. И вот она надувает щеки и собирается в президенты, а скорее всего у нее это не получится. И это есть интегральная оценка, потому что кто-то ее любит, но очень небольшое количество. И Батьковщина проиграла не по причине того, что у нее нет боевых отрядов, а потому что ее идеология и деятельность этой Батьковщины – это олигархическая жульническая организация. И она, скорее всего, будет сметена выборами, которые произойдут в ближайшее время, если не будет массовых подтасовок. Значит, Украина, к сожалению, имеет шанс после вот этих всех бурных событий сорваться в Чуровщину. Это будет опасно. Если не будет массовых потасовок и будут относительно честные выборы, смею уверить, что, ровные взвешенные люди, а я их называл, Тигибко, Левичев, Левченко, вот который был, Левочкин, который был руководителем этой организации, может быть, Тигнибок, как националист, это максимум, а вовсе не правый сектор. Вот ровные взвешенные политики, Кличко что-то наберет, несмотря на то, что он потерял много, из-за отсутствия радикализма, пытаясь играть взвешенную политику, не обладая соответствующими мозгами. У него очень много головного мозга спиной перетекло, потому что он тренировался очень сильно. Да. Но тем не менее, наверняка ударовцы тоже что-то наберут. Угу. И дальше бы наверняка что-то наберут левые. Угу. Только они должны модернизировать, может быть, свою компартию, и левые что-то наберут. И реальная мозаика, которая, если будут честные выборы, мы получим ответ, что в итоге. И я глубоко убежден, что ультранационалисты из правого сектора, какие бы они не были хорошие боевики, как бы они не были организованы, и сколько бы у них дубинок не было в руках, все-таки дубинки это не оружие, это не пулеметы. Значит, я думаю, что они наберут мало. И это будет реальный ответ киевлян, как они понимают ситуацию. Потому что, когда я слышу, ведь экран полон хренью, вылезает какая-то женщина и кричит в поддержку Путина о том, что надо вести войска, и кричит о еврейских погромах в Одессе, которые вот уже прямо сейчас происходят. Угу. Я не знаю, кого евреи погромили в Одессе, честно говоря, но ни одного свидетельства о том, что евреи кого-то убили, или их убили, или что-то. Вот еврейских погромов в Одессе в последнее время, не произошло. Но она убежденно кричит. У нее, она, когда кричит, она сама себе верит, что еврейские погромы в Одессе происходят вот прямо у нас на глазах, поэтому Путин молодец, что он вел войска. Ну как вот относиться к этому свидетельству? Оно звучит с экрана телевизора, этому придается значение. Поэтому и такие же разговоры о сотни тысяч бандеровцев всего участвовало в боестолкновениях в центре Киева, всего 500 человек. Не все, кстати, были из правого сектора. Там было много свободовцев, там были ударовцы, там были хоть небольшое количество, но активистов Батьковщины. То есть в сумме выясняется, что мы говорим о 300-400 молодежи, позиция которых, при том, что они могут даже хорошо относиться к Бандере, она совершенно не факт, что сугубо профашистская. Поэтому моя оценка такая, но каждый имеет право на свою точку зрения, тем более наши слушатели, они могут отписаться на форум, и мы можем послушать их и принять дальше какие-то обоснованные выводы из всего этого.
Хорошо.